Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В последнее время в школьной среде все чаще звучат такие слова, как исследовательская работа, проектная деятельность, коммуникационные навыки. Хорошим тоном считается все это упаковать в портфолио ребенка и предъявить директору школы или какой-нибудь другой инстанции для того, чтобы получить стимулирующую надбавку или повысить квалификацию. Впрочем, опыт приобретения подобных навыков действительно есть. Это на протяжении почти двух десятилетий наглядно демонстрируют старшеклассники, присылающие работы на конкурс Вернадского. В последние годы, правда, после того, как конкурс лишился олимпиадного, облегчающего поступление в ВУЗ статуса, столичные школьники почти утратили к нему интерес. А вот провинциальные – наоборот. В этом году на заочный тур было подано почти 2000 заявок. Из них к очному допущено 868 работ. В Москву приехали авторы 550 работ из 75 регионов России, а также Казахстана, Украины, Белоруссии, Чехии и Словакии. С некоторыми из них я сегодня вас и познакомлю. Айглана Григорьева, Якутия, Амгинская гимназия. Ее работа называлась «Водные беспозвоночные, как биоиндикаторы озер Амгинского лоса».
Мы исследуем водные беспозвоночных. Мы ездили в экспедицию в населенных пунктах село Сатарай. Ну, мы использовали беспозвоночных как индикаторами качества воды. Это, например, нимфы буденок, нимфы веснянок, пиявки, моллюски, водяной ослик и так далее.
То есть вы их отлавливали?
Мы отлавливали у берега с помощью сачка, сортировали их и обрабатывали формалином. Провели разбор фиксированной пробы.
В университете в Северо-Восточном федеральном на кафедре озероведения проводили дальнейшее определение. Некоторые виды определили, а некоторые так и остались на уровне семейств.
В разговор вступила научный руководитель Айгланы, учительница биологии Александра Давыдова.
Да, и по ним мы определяли, какие из них являются действительно индикаторами. Потому что некоторые водоемы у нас, вот озера, они имеют хозяйственное значение. Мы зимой туда берем лед, как питьевой, и также летом рыболовством занимаются. Вот поэтому решили исследовать и проверить, насколько они у нас чистые, грязные. Но, в принципе, можно сказать, они чистые, ну, пригодные для питья. Самое грязное у нас озеро было, которое имеет очень высокий, ну, соленая вода. Но остальные, они, в принципе, не такие уж грязные, но они омываются и достаточно, ну, умеренно загрязненные.
Как-то вы с пользой вообще провели школьное исследование?
Да, ну, мы каждое лето проводим, исследуем. У нас комплексная работа. Изучаем озера, растительность, животный мир, ну, все вот вокруг, то, что окружает нас.
Действительно, секция «Наука о водоемах» – одна из самых популярных в естественно-научном направлении. Правда, она часто перекликается с некоторыми другими – загрязнение сред обитания, радиоэкология и инженерная экология, например. Рассказывает Владислав Алешин, Оренбургская область, село Трудовое.
У меня вообще два проекта. Первый – это про омагничение воды. Я хочу ее использовать для сельскохозяйственных угодий, для, ну, как, улучшения урожая. Ну как, я с помощью обычного магнита омагничил воду, и, ну, как, я поливал ей растения.
Где-нибудь у себя на огороде пробовали?
Да, конечно.
На каких растениях?
Я на сельскохозяйственных, допустим, если брать из дачных участков, это перец, огурец, был редис. Проводил я это много раз. И как дома тоже используем. Сходили намного раньше, то есть 2 раза быстрее, чем просто. Допустим, если брать, ну, в промышленных масштабах, то те же теплицы, если поливать, то прибыль больше.
Да, надо попробовать. А второй проект какой?
Исследование качества питьевой воды в 10 административных центрах Оренбургской области. На эту работу потратил все практически лето. Я просто живу в одном селе, а пробу нужно было собирать по всей области. Полета я ездил, собирал, и полета еще делал, ну, пробу, то есть, и полета еще делал анализы. Там,
Владислав, а сколько вы проехали так примерно? Радиус, вот, самая дальняя точка от дома, скажем.
800 километров, 900 даже.
А пробы вы брали из водоемов-то или из крана?
Нет, водопроводная. То есть питьевая, которая для людей.
И выводы какие?
Ну, в Оренбургской области, как, вода не очень благоприятная. Вот я исследую 10 районов, 6 из них не соответствует нормам. Ну, вот, например, в Бузулуке это химическое загрязнение. В городе Сорочинске микробиологическое, тоже химическое загрязнение. То есть различными веществами и, ну, микробиологическое, то есть микробов очень много. ИЛЕК, микробиологическое тоже загрязнение. Вот, например, Медногорск, там вообще переработка и добыча цветных металлов. И там радиационное вообще загрязнение воды. То есть вода превышена радиацией в воде. Люди пьют эту воду.
А местные жители знают что-нибудь про это?
Я думаю, что нет, вряд ли.
То есть мы им вот расскажем, сейчас вот об этом, да, расскажем.
Анализы проводились вот в моем селе, ну, недалеко от моего села есть такая лаборатория, там проводились, и часть в городе Оренбурге, то есть 200 километров от моего села.
Вместе с Владиславом приехала его мама, Татьяна Алешина, научный руководитель и учитель сельской школы.
Подготовку мы начали буквально, как приехали с конкурса Вернадского в прошлом году, сразу начали готовиться. Мы все лето делали работу по качеству питьевой воды, изучили курс аналитической химии вузовский, чтобы проделать титрование самостоятельно, нашли руководителя научного, доцента, то есть, который нам помог немножечко правильно скорректировать методику. Ну, то есть, готовились очень долго. Две работы мы сделали. Лето делали одну, осенью другую. И вот приехали, как уже покажут результат, мы попали.
А скажите, да, вот ваш интерес здесь в чем состоит? Ну, помимо того, что вообще это полезно и интересно, как теперь говорят, да, надо накапливать портфолио, уже начиная там чуть ли не с первого класса.
Ну, конечно, это имеет...
Тем более вы в селе, да?
Да. У нас, знаете, портфолио у нас, конечно, большое, потому что в этом году он в региональном конкурсе участвовал очень года, он вышел в призеры. То есть у нас очень много достижений, он активный мальчик, и это результат...
Или мама активная?
А мы вместе активные. Если мама активная, значит, и ребенок активный. Вот, конечно, это портфолио. Очень жаль, что раньше результаты конкурса Вернадского приравнивались к Всероссийской Олимпиаде. Сейчас этого нет. А это бы облегчило существенно поступление в ВУЗ. Но будем надеяться, что, может быть, что-то изменится. А если не изменится, то все равно это очень большая школа. Это, во-первых, выступать вот на аудиторию. Раскрепощаются дети, они учатся говорить, они учатся отстаивать свое мнение. Это же все очень важно. Потом столица сама, это уровень. Вот мы же понимаем, куда приехали. Это же не просто где-то там в кружке выступили. Конечно, нас это подстегивает, мы стараемся, потому что на нас равняются. Не всем удается вот получить приглашение.
У вас большая школа?
Нет, у нас школа 100 человек. Маленькая сельская школа. Возможности, конечно, у нас ограниченные, но мы все возможности ищем. Используем интернет, сидим много, читаем книги, библиотека у нас хорошая. У нас вообще в семье папа, у нас врач, я вот учитель. Мы как-то стараемся вот в душу ребенка вложить больше, нежели там купить диван лишний или что-то. В том году вот мы как приехали, результат у нас был лучше работы сельской школы. Мы, конечно, как звезды приехали, там нас встречали, все нами гордились. Ну, мало у нас таких результатов.
Здесь надо заметить, что для большинства россиян единственный шанс выбраться из провинции – это по-прежнему поступление в ВУЗ. Платное образование для них, как правило, недоступно, а бюджетное место может гарантировать только победа в Олимпиаде или 100-бальный аттестат. Мой следующий собеседник, десятиклассник Феликс Суздорф, помимо нынешних чтений Вернадского, принял участие в двух Олимпиадах – Ломоносовской и «Шаг в будущее». Однако его школьная история стала открытием для меня самой. Некоторое время назад я расспрашивал подростков о том, играют ли они фашистов и советских солдат. Историческая память столичных ребят оказалась чиста. Фрицев и красных вытеснили герои компьютерных игр и боевиков. Совсем по-другому события 70-летней давности помнят в провинции, в Краснодарском крае.
Я из немецкой семьи. В Казахстане после развала СССР все-таки очень сильно развился национализм. Было то, что если вы не казах, то в этом случае кто попросту вы человек второго сорта. В 99-м году мы в итоге приехали в Россию. Просто со стороны отец он немец, а мать с материнской линии у меня еще и еврей получается. И в итоге, когда я приехал в Россию, опять встретился с национализмом. Меня на протяжении большей моей части жизни меня преследовал национализм. Когда я
вначале... Секундочку, а вы приехали куда?
В Краснодарский край, город Ейск. Так...
Там не устраивала какая сторона вашей идентичности?
Национальности вот в классе, но у меня фамилия Суздорф, так как понятно, фамилия немецкая фамилия. На чем мне везло, я даже оправдался. Мои одноклассники были неосведомленные вот в тех вещах, то есть кто как кого по фамилии, им даже было все равно. Вот, представь, Феликс, им когда странное имя, ну ладно, это, в принципе, считали русский, русский. И у нас как-то урок литературы заменяла женщина. Она по-настоящему была немка. Она прочитала в журнале фамилию Суздорф, ой, и сказала, ты немец. А у нас в то же самое время, все время шли вот эти мероприятия по патриотизму, потому что Великая Отечественная война, в итоге для меня это самая тяжелая тема, хотя ни один из моих родственников, ну, прямая линия, они не воевали во Второй мировой войне. Вот, и в итоге меня назвали фашистом на протяжении большого промежутка времени.
Слушай, ну это на самом деле ужасная ситуация, учитывая, да. что все-таки это был достаточно ранний возраст, и дети в этом возрасте, они вообще бездумны, если что-то в голову вступило, вытащить оттуда да. это невозможно. И главное, что они, наверное, не до конца понимали, что они говорят, а вы-то как раз понимали, что они говорят.
Да, в итоге выяснилось то, что они меня называют фашистом, и как-то...
Ну как вы с этим справлялись? И справлялись ли? Или в какой-то момент вы решили, что, а, это... Неважно, потому что они не дают себе отчета, и это неправда.
Ну, там было много причин. С одной стороны, я смотрел на всех, думал, ну, вот, как вы сказали, то, что они все-таки не знают, что творят. Вот все-таки, ну, с одной стороны, я уверял себя, что я не фашист. Мне с детства еще объяснили то, что фашист – это все-таки ближе к политическим взглядам, то есть взглядам на этот мир. Вот, но... У меня взгляды были больше интернационалистические, ну, такие, с элементами космополитизма, может, как-то так, вот, с моего раннего детства. Но и в итоге, пусть они говорят по национальности, для меня, в принципе, это просто слово, в принципе, оно ничего не значит. Простой звук, ну, это уже я сейчас так рассуждаю, то, что это просто колебания волн, вибрации попросту звука, воздуха, вот так получается. В принципе, с одной стороны, потом смели объяснить, как так, и, может, они поумнели с возрастом.
Или, может, надоело.
Да, может, надоело зацикливаться на одном и том же. Но, с одной стороны, потом я с своими одноклассниками сдружился. Сначала их отталкивало то, что вот я немец, и в итоге то, что, ну, такая неприязнь появилась, то, что я немец, и мои предки убивали их предков. А с другой стороны, если так сделать, то мою вторую сторону, у меня как были так и русские, так и евреи, так получается, что моих каких-то представителей той расы, их сжигали, был же вот этот Холокост, так что я должен на самом сам себя считать фашистом. Получается, у меня должна была развиться какая-то такая форма шизофрении или еще что-то, раздвоение личности, я уж не знаю. Вот. Но какое-то время меня еще назвали жидом.
То есть после того, как вас перестали называть фашистом, стали называть жидом? Или это было практически одновременно? Фикс, это как это сумасшедшая история, да?
С 1 по 4 класс меня назвали фашистом. Потом 5-7-6 класс я прожил свободно, 7 класс свободно, на 8 класс меня начинают называть жидом. Но это немного.
А какая учительница объяснила эту сторону вопроса? Ну, что у вас есть еврейский корень, то же надо же было догадаться.
Ну, это, скорее всего, я уже сам. Просто я уже научился к тому времени немного манипулировать своими одноклассниками. Но как-то ближе я уже начал их предрасполагать себе где-то. Все-таки они ближе к симпатии сближались. Ну, такая история получается довольно-таки.
И как вы себя чувствовали в этом качестве?
Ну, люди со стороны, то есть это даже не мои родственники, мне постоянно объясняли то, что евреям завидуют. Даже как-то и в этом году ездил в поезде, и одна женщина почему-то все говорила то, что евреи и японцы – это какие-то инопланетяне, которые раса сверхлюдей, которые прибыли на Землю, дабы уничтожить данное человечество. Просто не хитрят как-то еще так. Говорят, но в итоге эта женщина, мне показалось, немного не в здравом уме. Да, но это сумасшедшая история с этими национальностями. Мне кажется, что все-таки неправильно отзываться о человеке как по национальности, поскольку, скорее всего, вот, даже нет плохой нации, есть плохие люди. Сейчас уже довольно-таки много времени произошло, все люди довольно-таки перемешались, все мы произошли от одного и того же. В принципе, просто в разных местах развивались люди параллельно друг с другом, потом просто какие-то изменения происходили во внешнем облике. И все.
Вы с родителями на эту тему говорили, они же вам не могли помочь. Я вообще им сочувствую, потому что ощущение бессилия, когда ты не можешь помочь ребенку в этом вопросе, ты не можешь ничего сделать, а здесь реально невозможно ничего сделать, что пойти поговорить с однокурсниками или с педагогами будет еще хуже, правда?
Ну да, это я на самом деле всегда убежал своих родителей, то, что все-таки не надо, я сам с этим совсем разберусь. Ну и все-таки получилось так, что они мне давали часто свободу действия к этому, потому что я их убеждал, то, что я эту жизнь проживу, все-таки. Они мне, конечно, помогали все-таки. Вот, как-то, возможно, и морально, и так все-таки.
Да, ну если есть хороший тыл, такой вполне крепкий, да. А, смотрите, вы в этом городе, да, в обычной школе с очень хорошим учителем. Надо думать о будущем. Понятно, что надо уезжать, да, и уезжать в Москву. Ну, прямая вообще как бы история, это, допустим, или очень хорошо сдать ЕГЭ, то бывает сложно. Да, стубальников не так много, мы понимаем. тут всегда есть элемент случайности, или это олимпиада. Вы выбрали олимпиаду, которая могла бы вам подойти.
Да, сейчас довольно-таки много олимпиад, которые дают 100-бальный проход. Олимпиада называлась «Шаг в будущее», ее проводит Московский государственно-технический университет, но и на ней я стал победителем, в общем. То есть вот я могу без экзаменов поступить в Российский государственный университет. А почему Российский государственный университет? Потому что там множество университетов участвовало, и у меня работа связана с нефтью, то есть с очисткой нефти с водной поверхности, и они предложили мне там у них обучаться. И дали диплом, по которому могу прийти к ним. Но меня не удовлетворяет только одно, то, что там после этого я стану только инженером. А я уже решил связать себя больше с теоретической физикой. Для меня, вот как видно, почему я выбрал вот эту науку, скорее всего, физику, для меня материальное дело не имеет значения. Для меня имеет значение, ну, мой интерес, к чему у меня больше предрасположенность. Ну, роль биолога пробовал на себе примерить. Ну, все эти большую интеграцию с физикой, как таковой, все-таки там все это взаимосвязь есть. Даже вот если мы возьмем генетику, то когда там применяются центрифуги, там нужны знания физики, уже есть интеграция. Химия, она для меня все время почему-то ассоциируется с молекулярной физикой. Как-никак все-таки там изучаются химические процессы, ну, есть там различные различия, когда молекулярная масса, ну, то есть там грамм на моль в химии, а в физике килограмм на моль. Всего-то и разница в тысячу. Вот, да, но физика, они как-то... Мне понравилось, они... Физика, она, в смысле, такая большая наука, которая изучает полностью всю Вселенную. То есть это космология, там вот элементарные частицы, то есть физика высоких энергий, до космологии, которая изучает полностью всю Вселенную, пытается изучить все эти процессы. Придется заниматься довольно-таки высокой частью науки. Хотя еще до этого была такая олимпиада к 300-летию Ломоносова в прошлом году, 2011 год. Я участвовал в их олимпиаде Ломоносов, и там задания по физике, по оптике, по механике, вот их попросил облашить. Хотя, с одной стороны, чтобы получить 100 баллов, нет, я, конечно, хочу сказать то, что Ломоносов – это великий ум, который продвинул, прославил Россию. Все-таки там, с одной стороны, надо было просто хвалить Ломоносова в этой олимпиаде, чтобы получить 100 баллов.
Таким образом были построены вопросы?
Да, то есть, что сделал Ломоносов для этой науки, с кем он там. Сейчас попросту можно было зайти в Википедию, почитать его биографию, хотя с биографией был знаком до этого. Просто знать его биографию, и все требовалось. Особых специальных знаний по физике не требовалось, чтобы получить 100 баллов по физике.
То есть через 5-6 лет можно ждать выпуска достаточно посредственных специалистов?
Ну, возможно, да. Но результаты этой олимпиады объявляют только в 11 классе. То есть они сейчас ее проверяют и выдают диплом только в 11 классе.
Для того, чтобы участвовать во всех этих олимпиадах, ваши родители, наверное, выступали спонсором? Или что-то оплачивало местные, региональные власти?
В России не так уж это все развито. Спонсорское дело, к примеру, ну ладно, еще как-нибудь корпорация будет спонсировать какой-то большой проект. Конечно, это не связано со школьниками, но какой-нибудь исследовательский институт, его еще могут финансировать. А вот, к примеру, я в городе Ейске, это довольно-таки провинциальный город, и даже если есть там бизнес, то он...
То есть надо самим.
Раньше было, да. Но все-таки, конечно, ребенок из семьи, в которой нет денег, то все-таки, получается, приходится искать деньги обязательно. Если работа хорошая, то почему бы не найти денег? Вот иногда находятся деньги, иногда нет.
Московским школьникам в этом смысле проще. Однако город – не лучшее место для тех, кто выбрал секцию «Наука о земле». Мои собеседники – Константин Митин и Вадим Кокунин, гимназия 1516.
Наша работа называется «Исследование горных пород и минералов южного края хребта Большой Таганай».
Класс из Москвы-то туда забросил, скажите мне, это что за интерес?
У нас каждый год в школе проходят экспедиции.
Каждый человек занимается своей исследовательской работой. Ну и нам удосужилась такая честь, да, заниматься геологией.
Мы изучали минералы и горные породы Таганая. 6 дней длилась наша экспедиция. Уральские горы. Мы приехали в город Златоуст и уезжали из Челябинска. То есть мы проделали многодневный кольцевой маршрут общей протяженностью 61 километр.
Рюкзачками ходили, да?
Да, да. У каждого рюкзак весил порядка 15 килограмм. То есть это очень тяжело, на самом деле.
Плюс минералы горной породы, которые тоже весят немало.
Мы брали маленький кусочек от большого там камня, например, откалывали. У нас были молотки с собой, специальные зубила, да.
Либо находили на стоянке находили много разных горных пород и потом выбирали лучшие из них для нашей работы.
Карту показывали, которую мы составили, прикрепили. Каждый минерал, который мы нашли в карте, который уже существует. Вот это такое наше.
Благодаря нашей карте следующая экспедиция, пойдя на Таганай по нашему маршруту, не будет искать горные породы или минералы, а по нашей карте сможет на стоянке уже смотреть, что искать.
А скажите, интерес к геологии, это не праздный интерес? У вас какие-то такие серьезные намерения связаны с профессиональной деятельностью?
Всегда.
Ну да, хобби такое у нас.
Хобби или призвание?
Нет, это хобби скорее, то есть нам нравится это делать.
Но вряд ли вы станете этим зарабатывать тоже?
Вряд ли. Профессии другие. У меня техническое, инженерное.
У меня, естественно, научное.
Да. К нему это даже ближе относится, геология, чем к моей профессии.
Мой следующий вопрос научному руководителю Вадима и Кости, Татьяне Бузталовой.
А как удается вот так вот? Детей сейчас говорят, что дети очень загружены и ориентированы в основном на профессиональные
дело
дети.
Очень зажигательное, так скажем. То есть сама идея, да, она настолько увлекает, что они потом этим занимаются вот на практически хобби на всю жизнь, это я уверена.
А не то мешает? Вот ген
нет, не мешает, не мешает. Это намного лучше, я думаю, иметь такое хобби на всю жизнь, чем, ну, просто праздно проводить время. То есть молодежь сейчас такая, что она найдет чем заняться. Вот пусть она лучше занимается геологией, метеорологией, гидрологии. У нас очень много всяких интересных направлений. Мы уже 10 лет участвуем вот в конкурсе имени Вернадского именно. Ну вот в этом году с таким направлением. А так, в принципе, у нас очень большой спектр. И вот это вот наша традиция, именно вот комплексная как экспедиция, которая занимает всех по всем интересующим их направлениям. Вот, например, Вадим, он учится в естественно-научном классе, а Костя, он учится в физико-математическом классе. И это совершенно не мешает ему, будучи, так скажем, направленным на физику-математику, заниматься естественными науками тоже. И это очень важно сейчас, исследовательская и проектная деятельность, а тем более исследовательская, она только развивает. То есть они, когда идут в институт, они уже многое чего могут и знают.
Куда потом деваются эти знания и навыки, какие проблемы волнуют столичных и провинциальных школьников, а также как ведут себя облучаемые мобильными телефонами крысы и сколько литров чистящих средств потребляет средняя семья за год, мы поговорим уже во второй части программы, после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Специальных авторских проектов». Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и других российских городах продолжаются народные гуляния протестующих против вступления в должность президента России Владимира Путина. Наиболее массовое оппозиционное гуляние проходит на Чистопрудном бульваре в Москве и на Исаакиевской площади в Петербурге уже несколько дней. В Кирове в воскресенье был задержан активист, который установил палатку. В Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре также проходит народное гуляние. В центре Ульяновска бессрочную акцию продолжают до 20 человек. В Москве в воскресенье состоялась еще одна гражданская акция, так называемая контрольная прогулка. Тысячи людей прошли по Бульварному кольцу к лагерю оппозиции на Чистых прудах. Полиция не мешала проведению акции, которую организовали ряд известных литераторов. В Москве полиция аннулировала разрешение на использование оружия сотрудниками частного охранного предприятия «Понтан», которое принадлежит родственникам депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков ситуацию расценивает как давление на его семейный бизнес и связывается со своей оппозиционной деятельностью. Водители двух автобусов, столкнувшихся в воскресенье в Ставропольском крае, неоднократно привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В аварии пострадали 17 человек, четверо погибли, два ребенка и две женщины. В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них двое детей. Греческая партия «Демократические левые» отвергла сообщение о том, что ей удалось достичь соглашения о коалиции с социалистами и правоцентристами из партии «Новая демократия». В Германии на выборах в парламент земли Северной Рейн-Вестфалии ведущая партия правящей коалиции «Христианско-демократический союз» канцлер Ангела Меркель потерпела поражение. В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной позиции погибли не менее 23 человек. В Кабуле убит один из руководителей Высшего Совета Мира, советник президента Афганистана Хамида Карзая Арсала Рахмани.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, мы продолжаем обсуждать экологические риски Москвы и регионов, основываясь на исследовательских работах, присланных на чтение имени Вернадского. В этой части программы мы поговорим о том, сколько литров чистящих средств потребляет средняя семья за год, чем отличается вредная игрушка от хорошей, как растет пшеница рядом с мобильным телефоном, а также о том, почему научные работы школьников все больше напоминают проекты по спасению. Сорбенты из отходов. Так называется работа Марии Соколовой из Курска. 9 класс.
Ну, сорбент – это вещество, на поверхности которого может скапливаться жидкость. В данном случае это нефть. Почему выбрали именно отходы? Дело в том, что это наиболее доступные и сравнительно дешевые материалы. То есть некоторые предприятия, например, наше ООО «Химволокно», согласно нам предоставили даже бесплатно отходы своего производства.
Они сделают с радостью, да. Но, с другой стороны, отходы, они тоже разного качества бывают. Это имеет значение для вас?
Брали именно определенные отходы «Лавсан». Так как уже было известно, что это хороший сорбент, мы решили проверить его на другие параметры. То есть это влагоемкость, плавучесть. Это тоже все очень важно, потому что важно, какое количество времени сорбент будет держаться на воде, чтобы можно было его собрать. Каким образом это будет все происходить? На поверхности реки тонким слоем рассыпает этот сорбент, проходит определенное количество времени, он сорбирует нефть и его собирает. Мы провели несколько экспериментов с различными сорбентами. Все их можно использовать, и, в общем-то, их можно использовать и после того, как они сорбировали нефть в качестве топлива.
Надо заметить, что несмотря на то, что конкурсная работа носит исследовательский характер, ребята часто предлагают практическое решение проблем. Каких именно, я попросила рассказать одного из экспертов, ученого секретаря Российского геологического общества Иосифа Вольфсона.
Медицинская геология – направление, которое охватывает интересы всех слоев населения, те, которые заинтересованы в реализации своего права на безопасную среду обитания. И здесь вот перекликается мой личный интерес с тем, что я могу почерпнуть и от моих коллег юных, и примером здесь может послужить одна работа. И они, это поселок Елга, который оказался в зоне воздействия Чернобыльского, значит, выброса. И ученик 10 класса вместе с, видимо, замечательным педагогом математики, они переработали целый блок информации по здоровью разных групп населения разного возраста и показали, так сказать, на примерах, на графиках, как выстраивалась кривая заболеваемости в связи с радиационным воздействием.
У вас есть какие-то, может быть, это наблюдения? Меняется что-то вот в тех точечных интересах, которые дети предъявляют? Я знаю, что вот наибольший интерес вызывает у всех, как избавить водную поверхность от разлившегося пятна нефти.
Да.
Это очень популярная тема у детей, и я знаю уже много способов.
Как раз несколько работ я экспертировал, действительно был интерес у детей, и он остается примерно на одном уровне, кстати говоря. По всей видимости, это очень наглядные примеры для выстраивания методики преподавания экологического цикла, предметов экологического цикла. Здесь еще и хорошо то, что дети видят не просто, так сказать, проблему, они видят ее решение. И могут фантазировать, и могут предлагать свои решения. В частности, мы с удовольствием изучили работу на стенде на Ленинских горах. Это молодой человек показал, как с помощью центрифуги можно отогнать в границе какого-то сосуда пятно нефти, разогнать его по стенкам. Избыток будет выплескиваться через определенные резервуары.
Иосиф Вольфсон упомянул работу Феликса Суздорфа, чью школьную историю вы слышали в первой части программы.
На чтение Вернадского я приехал со своей исследовательской работой на тему вихревого метода для удаления нефтепродукта с водной поверхности. То есть мы используем центрифугу для удаления нефтепродукта с водной поверхности. Вот. Он довольно-таки экологически чист, энерговыгодный и финансово выгодный. Ну, надо представить, водную поверхность, произошел разлив нефти на водной поверхности, и мы ограждаем Там, если, допустим, маленький промежуток, специально ограждаем, и за счет этого делаем два сектора. Ставим над зараженной поверхностью центрифугу. Эта центрифуга работает.
У меня вопрос, а как вот центрифуга будет над поверхностью? Она как-то на вертолете будет подвешена? Или как? Или ее будет баржа держать?
Ну, это не совсем важно. Ее может держать любой летательный аппарат. Но главное, чтобы он мог зависеть над нефтяным пятном. Получается, нефть при частоте обращения лопастей от 0,8 оборотов в секунду до 1 оборота в секунду, нефть полностью концентрируется в стенах барабана, то есть она от центра к стенкам. В стенках есть определенные отверстия. Через эти отверстия нефть попадает в другой сектор. Там, если, допустим, пустота, ну, если возможность встать, то она оседает на самом дне, и мы укачиваем с помощью насосов, специального баллона или контейнера, мы помещаем. Потом это уже нефть, даже если там вода попала, то ее можно за счет различных фракций между водой и нефтью можем отделить воду и нефть, и потом уже эту нефть можно перепродать. А если, к примеру, вода во втором секторе, то в этом случае мы можем сделать стенки повыше за счет различных фракций. Нефть будет выше, чем вода, будет нарастать еще больше слой, и за счет этого получается то, что потом ее можно все равно выкачать.
Важно, чтобы это еще было с экономической точки зрения как-то, ну, выгодно, да? Это правда важно? Вы учитываете этот фактор? Или это все-таки не обязательно, потому что все-таки это работы, они, ну, как сказать, технические, они допускают там долю фантазии какой-нибудь, может быть, фантастики даже?
Установка, вот эта центрифуга, она довольно-таки дешевая, намного дешевле, чем остальные там установки для очистки нефти с водной поверхности. Сравнительно недавно сделали уже действующие модели этих центрифуг, их сделали в нашем городе, там бывший станкостроительный завод, потом мы с ним, получается, как-то сотрудничали, еще РКО, ну, это Российское географическое общество. Средняя цена, к примеру, средней установки, это будет, ну, в размере от 4 до 5 тысяч, ну, это сравнительно мало. Напряжение достаточно, чтобы сработала установка, от 30 до 50 вольт.
Любопытно, что ребята, как правило, используют не только лаборатории дружественных институтов, но и возможности близлежащих предприятий. Впрочем, на чтениях представлены также исследования, не требующие вообще никаких затрат. Рассказывает Ирина Никулина, Москва.
Тема моей работы – это проблема загрязнения гидросферы моющими средствами. Когда я начала эту работу, я не думала, что получится такой результат. Я провела эксперимент в моей семье и посчитала, сколько мы тратим моющих средств сначала за неделю, потом за месяц, потом за год и за 10 лет. И в итоге получилось, что моя семья из 4 человек тратит примерно 350 килограмм и 50 литров за 10 лет. А учитывая, что в Москве у нас проживает где-то 10,5 миллионов человек, то получается ошеломляющие числа. Так как многие очистные сооружения в Москве находятся на реконструкции, поэтому остальные сооружения не справляются с очисткой. В Европе я выяснила, что уже многие порошки делают без фосфоритов, а из циолита. Это безопасное вещество, но оно стоит в несколько раз дороже, то есть... Делая порошок, он получается дороже, поэтому у нас в России так не делают. Я понимаю, что я не смогу решить сама эту проблему, и думаю, что если я там расскажу ее в своем классе, то люди задумаются о вреде воде и будут меньше использовать моющие средства.
Любопытно, но именно научная работа подталкивает ребят к активности общественной. Я спросила Эмилию Дроздову, руководителя секции радиоэкологии и инженерной экологии, почему так происходит.
Наш конкурс, он направлен на выявление вот талантов ученых, то есть это конкурс исследовательских работ. То есть нет цели создать какой-то вот конкретный продукт, там машину, агрегат, не знаю, аппарат, а провести исследование. Это важная часть, это ответы на вопросы, это, собственно, способ познания мира. Но я сейчас вынуждена вот на нашей секции очень много работ просто отметать, потому что это небольшая исследовательская часть, но в основном проект. Дети то ли придумывают, то ли разрабатывают, готовы. Идеи очень интересные. Например, получение электроэнергии путем использования сточных вод в многоэтажных домах. Установлены турбины на этажах, там вот в трубах прям действительно, и каким-то образом получается дополнительная энергия, которой хватает, чтобы освещать подъезды хотя бы просто, бесплатная энергия. которые потенциальная энергия падающей воды. Или разработаны были детьми какие-то там тоже, очень много вот связанных с альтернативными способами получения энергии. Это очень мне нравится эта тема, интересная. В любом хорошем проекте есть исследовательская часть, и любое хорошее исследование, оно потом вот как бы требует потом продолжения воплощения в проекте. Тут трудно разорвать. И уже появляется такой термин «исследовательский проект».
Вы же общаетесь с научными руководителями, как правило, это учителя, да? Вот
да.
Есть какая-то закономерность, кто и чем движим в этом деле?
Энтузиазм. Только энтузиазм, да. Это вот такой тонкий слой людей, у которых горят глаза, и которым не так важно, там, оплатят это или нет. Хотя теперь как-то в оплату учителя какие-то там 2 балла добавляются за получение грамоты на каком-то конкурсе. Но что забавно, 2 балла дается и за просто сопровождение ребенка на этот конкурс. То есть сопроводить ребенка ты тратишь 4 часа, а сделать детскую работу ты тратишь несколько месяцев своей жизни. Оценивается это вот однозначно. 2 балла, там, по-моему, 500 надо набрать, чтобы высшую категорию получить. Так совершенно несопоставимые вещи. Так что люди, конечно, делают не за то, что они эти 2 балла получают, а потому что они в душе вот такие вот тоже исследователи.
Есть какие-то, я не знаю, может быть, модные темы, да, или вот бывает, что-то в воздухе летает, и дети вот из этого воздуха берут, и вам сюда все это привозят, и что это похоже.
Это какие-то тенденции. Это одно и то же, что то, что модное, это и есть, вот то, что в воздухе летает. У нас как-то...
И что влияет? Интернет, может быть, или катастрофа?
У нас был год, когда пришло 5 работ по утилизации медицинских отходов. Вот что они из разных регионов, почему-то они так, я совершенно не понимаю. Мне пришлось вникнуть в эту тему, да, классы отходов, там способы их утилизации, они же опасные бывают там. В общем-то, каждый год мобильные телефоны сейчас у нас возникают.
Зовут Концова Алина, представляю гимназию номер 44 города Курска и мой руководитель Доминакова Алла Петровна. Моя работа на тему «Мобильный телефон. Средства общения или уничтожения». Так как, безусловно, у каждого из нас есть мобильные телефоны, и мы не раз слышали по радио, телевидению или от врачей о том, что он наносит серьезный вред нашему здоровью. И я решила проверить, так ли это. Мы изучили влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на живые организмы, на примере инфузории туфельки, злаковых растений, млекопитающих, крыс и, конечно же, человека.
Расскажите, как это происходило? То есть это вот лежал телефон, а рядом лежала инфузория туфелька?
Нет, что касается инфузории, работы проводились, ход работы был такой. Мы из культуры инфузории выделили 2 пробы, опытную и контрольную, в равных объемах по 2 мл. Опытную пробу мы подвергали воздействию электромагнитного излучения 2 минуты, затем обе пробы микроскопировали и сравнивали на количество нежизнеспособных особей и на их движение. То есть далее мы сделали вывод, что по результатам в контрольной пробе 100% живых особей, а затем это количество уменьшилось до 65% в опытной.
Что за такой короткий срок?
Да, за 2 минуты обучения. Что касается животных, мы проводили опыты с крысами. Это довольно долгий опыт, мы проводили его 1,5 месяца, так как только спустя месяц мы заметили результаты. После такого длительного облучения опытные животные стали агрессивны, а затем периоды агрессии сменялись сонливостью.
А контрольные животные у вас были при этом?
Да. Тоже. У нас было 2 группы по 6 особей в каждой. Контрольные животные, они активно бегали за едой, они лазили по лабиринту, они как-то контактировали друг с другом. Опытные особи в основном спали или же вяло ходили по клетке. Также проводила опыты с растительными организмами, на примере злаковых растений, ячменя, овса и пшеницы. Что касается этого опыта, мы брали 9 чашек Петри по 3 каждого вида. И затем 3 чашки мы облучали по 10 минут в день, 3 чашки на протяжении всего периода эксперимента и 3 чашки были контрольными. И оказалось, что при кратковременном излучении это оказывает стимулирующее действие на процессы их прорастания, а длительное излучение подавляет эти процессы. То есть все-таки кратковременное излучение, с одной стороны, полезно для них. А что насчет человека, то сначала собрали статистику, то есть какое количество обучающихся нашей школы пользуются мобильными телефонами, телефонами. Оказалось, что 99% старшеклассников пользуются мобильными телефонами.
То есть сравнивать было не с кем.
Это да. Но что касается первоклассников, более 50% первоклассников имеют мобильные телефоны, что тоже настораживает, так как в этом возрасте не стоит облучать своих детей, и они должны пользоваться мобильными телефонами только в случае крайней необходимости, а не постоянно играть в них на переменах.
Вы стали, Алина, меньше пользоваться мобильным телефоном?
Да, я стала меньше пользоваться мобильным телефоном. Я купила себе будильник. То есть, и также не стоит класть около кровати телефон. То есть, мы ставим будильник и кладем его рядом, и всю ночь мы облучаемся. Также стоит меньше играть. Мы пользуемся им как фотоаппаратом, как часами, еще чем-то. Я думаю, можно заменить простыми повседневными вещами мобильный телефон. И то есть, можно также покупать марки мобильных телефонов, в которых меньше функций, и которыми нужно пользоваться только, чтобы позвонить. А также 3G и 4G сети тоже очень вредны для нас и для обучения.
Это была Концова Алина, гимназия 494, город Курск. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. И мы продолжаем разговор с Эмилией Дроздовой, руководителем секции радиоэкологии и инженерной экологии.
Вот наша задача не просто отобрать лучших участников или там выявить победителей, хотя четверть детей получит диплом лауреата, четверть участников. Это очень трудно выделить эту четверть, потому что они сильные. Вот в этом году у нас на секции сильная работа. Главное, чтобы ребенок в процессе подготовки этой работы, в процессе выступления здесь, общения с другими детьми, чему-то научился сам. То есть мы считаем, что это большое учебное мероприятие. У нас такая немножко странная секция, она очень как граница расплывчатая ее. Очень многие дети, проведя какие-то исследования, получив результаты, идут дальше к местной администрации и что-то пытаются делать. И я считаю, это очень важно. Сейчас девочки из Матич докладывают первые по поводу подтопления домов. Они попросили с первыми, потому что у них сегодня назначена встреча. Они идут в администрацию города. То есть там реально болеют дети. Там паркет лежит 5 лет, потом гниет. Вот с такими работами приезжают пойти. Ну, вот работы все связаны, в общем, с безопасностью жизни, с качеством жизни. Это очень актуально. Это были ребята, вот там были разработки карьера, и вот какая-то пыль летела просто, всю деревню там засыпала. Они приехали из сельской школы, прекрасно. Прекрасные два молодых человека в костюмах, хорошо поставленная речь. И они так нам рассказали, что очень тревожно. Мы надеемся, что они подрастают и как-то на месте будут решать эти проблемы.
Действительно, проблем с экологической безопасностью у современных детей больше, чем достаточно. Еще одно подтверждение – работа Анастасии Башкутовой.
Но у нас, наверное, все-таки проектная работа получилась отчасти связана с социологией, потому что мы исследовали экологическую безопасность детских игрушек, которые реализуются в торговых сетях нашего города. То есть, на самом деле, с одной стороны, проблема вроде бы несерьезная, а с химией она связана вплотную. Мы закупили образцы игрушек в том торговом центре нашего города, куда, в принципе, чаще всего приходят в детский мир родители детей дошкольного возраста из нашей гимназии. И пришли, к сожалению, к не совсем хорошему выводу, что и игрушки из Китая, и игрушки из Мексики, Италия, это как бы страны, которым доверие от потребителей достаточно высоко, они не соответствуют требованиям. В результате наших экспериментов мы получили, что в одной игрушке содержание свинца превышало в 3 раза норму. А в другой фенол значительно превышал норму. Большинство из них имели отчетливый запах, имели какой-то привкус. Проверяли это очень простые методики по ГОСТу. То есть практически 50% игрушек из закупленных, они никаким требованиям не соответствовали. И часть из них вообще могла представлять опасность для ребенка.
А как вы проверяли? Это какой-то опытный путь или на вкус?
Это опытный путь. Естественно, запах, привкус, это все определяется экспертами по методике ГОСТа. Запах действительно на нюх, привкус это делается водная вытяжка из игрушек. И сравнивать с дистиллированной водой. Допустим, у вас есть какой-нибудь, грубо скажем, резиновый поросеночек. Вы берете обычный канцелярский ножик, отрезаете от него буквально тонкий-тонкий слой. И вместе с водой на магнитной мешалке с самой обычной водой смешиваете и выдерживаете несколько часов. Все это и есть водная вытяжка. То есть в этом никакой магии нет. И потом сравнивается с дистиллированной водой. Есть 5 независимых экспертов, и они сравнивают. Вначале они набирают в рот немного дистиллированной воды, потом набирают вытяжку и сравнивают. И определяют по шкале от 0 до 5 баллов. Как правило, если есть какой-то очень сильный заметный привкус, то это уже свидетельствует о том, что при изготовлении игрушки были использованы какие-то вредные вещества. Мы говорим о детях дошкольного возраста, то есть это достаточно опасно. Но другие эксперименты были посложнее. Например, определяли ионы тяжелых металлов. Это свинец, медь и кадмий. Со свинцом вообще много историй связано, в частности, и в Москве, потому что одно время буквально в метро с рук продавали игрушки с высочайшей концентрацией свинца в краске. А свинец, он идет к тяжелейшим отравлениям, которые, к сожалению, очень легко перепутать с пищевыми, потому что ну, постепенно же поступает в организм этот тяжелый металл, постепенно накапливается. То есть это вначале слабость у ребенка. Потом это постоянные головные боли, потом это тошнота, постоянная рвота, это обезвоживание организма практически полное. Если это перепутать с пищевым отравлением и неправильно лечить, то, к сожалению, это летальный исход. Но у нас, слава богу, игрушек с превышающим норму свинцом не было, зато у нас зашкаливал кадмий. Кадмия, в принципе, тоже отравление, но просто я бы сказала, что чуть менее серьезное. Несколько другая симптоматика, поэтому определяется ли. Это мы определяли, нам помогали на кафедре нашего политехнического университета. Оборудование достаточно простое. То же самое делается водная вытяжка, опускается специальный электрон для каждого тяжелого металла, он свой. И мультитест, он сам выводит результат. И тот же самый эксперимент повторяли на кафедре Курского государственного университета просто для сравнения. И у нас действительно никаких расхождений особых в результатах не было.
Вы делали вот два таких анализа, чтобы сравнить. Это от недоверия или это просто такая методика работы?
Эта методика работы, она для того, чтобы была частота эксперимента. Потому что, в принципе, тот же самый мультитест, он может ошибиться. В КГУ делали более точным методом. Это плазменная атомно-абсорбционная спектрометрия. Это очень дорогое оборудование, естественно, самим не дали сделать, но дали поприсутствовать, посмотреть. А касательно фенола, определяли методом ароматометрического титрования. Это достаточно просто. Это эксперимент, который можно проводить в условиях лаборатории в школе. Просто это занимает некоторое время. Больше, чем урок, может быть, 2-3 урока по времени.
Вы кому-то предъявили, вот, собственно говоря, перечень претензий, который возник в результате
вашего? Мы предъявили их продавцу. Мы попросили показать нам сертификат качества на эти игрушки. Нам, к сожалению, сказали, что нам ничего не должны показывать. Поспешно ушли туда куда-то в свою подсобку. Но это ситуация классическая. Это с ней уже бороться не нам. Мы поставили перед собой цель как-то осведомить об этом общественность и научить родителей правильно подходить к выбору игрушек. Мы составили специальную памятку по пунктам и раздали ее тем родителям, которые принимали участие в анкетировании. Мы как раз спрашивали у них, интересуются ли они вообще сертификатом качества, страной-производителем и какими-то предупреждающими знаками на этикетках. К сожалению, нет, очень редко. То есть ребенок просит, мама, купи, пожалуйста, все, вот, хочу сейчас. Ладно, ради бога, бери и пошли.
Несмотря на то, что девочки из Курска учатся в 9 и 10 классах, я спросила у них, определились ли они уже с профессией.
Ну, я, например, мыслю себя врачом уже. У меня, во-первых, и родители этой профессии. Я себе представляю приблизительно, насколько это сложная, ответственная работа. То есть не просто так, какое-то желание быть полезным людям. Ну и определенную помощь можно получить со стороны. Ну и я считаю, что это благородная профессия. Но несмотря на то, что в современном мире это не очень ценится. И вообще не совсем ценится и исследовательская работа. Но это все равно очень интересно, это важно.
Аналогично, наверное, класса с 4-го хотела быть врачом, так и не изменилась, и причем именно педиатром. Я, может быть, поэтому и занялась проектом, который напрямую связан со здоровьем и безопасностью детей, потому что с этим работаю, в общем-то, в будущем освежу.
Ну, что касается меня, я не выбрала себе ни профиль. Пока что врачом у меня было желание стать, но так как я не переношу просто крови, поэтому эти мечты все отпали, и... В данный момент я пытаюсь найти свой путь в жизни, найти свое призвание, но у меня пока что не очень получается. Я думаю, связать жизнь с химией или же с языками, но пока что вот я так выбираю.
Здесь надо заметить, что большинство детей, несмотря на участие в конкурсе исследовательских работ, в дальнейшем в науку не попадут. С чем это связано, я попыталась выяснить у эксперта чтения Вернадского, кандидата геолого-минералогических наук Ивана Молодых.
Мы хотя бы привносим свои усилия в том, чтобы опять восстановилась эта цепочка от школы до аспирантуры, докторантуры, магистратуры и всего прочего. Вот это вот как раз видеть детей, которые умеют думать, хотят думать, и благодаря своим учителям им дают на ранних этапах систему мышления, постановки экспериментов, это очень, очень важно. Как раз вот мы уже не первый, не второй, не третий год этим занимаемся. И очень приятно видеть, что общее качество вот этих вот коллег, я бы сказал, потому что многие вопросы они рассматривают, в общем-то, на профессиональном уровне. Это растет. Чтение Вернадского – это, может быть, начальный этап, но как раз вот этот этап восстановления системы науки в России. За счет того, что охват проблемы очень большой, постановка проблем иногда бывает очень смелая и актуальная. И, в-третьих, наверное, самое главное – это то, что к вузу приходит вполне зрелый целые исследователи. Они обладают методикой постановки экспериментов, знают, как сформулировать то, что они хотят, и, наконец, они учатся общаться и учатся вести дискуссию. А это очень важно и очень сложно. Постараться, чтобы услышали тебя, но и постараться услышать твоего оппонента.
Прекрасные дети. Скорее всего, они мотивированы, они поступают все-таки даже на бюджет, скорее всего, учиться. А куда они потом деваются?
Вот эти... О, это очень сложный вопрос, потому что как раз вот, когда я говорил о нарушенной цепочке, то, в частности, это касалось и того, что вполне готовые и умные специалисты не могут найти себе место в жизни, работать по профессии раз. Ну, как финансовый вопрос, конечно, во главу угла ставится многими, и очень много наука теряется тогда, когда мы не можем платить человеку те суммы, которые он заслуживает, даже как молодой специалист.
К вам плохо приходит? Или на самом деле мест нет?
Очень непростой вопрос, потому что место молодого ученого в этом мире, к сожалению, как-то вот замалчивается при всех решениях, при огромных планах реорганизации российской науки. Вот сейчас, мне кажется, надо вернуть статус чтением Вернадского, статус Всероссийской Олимпиады, и тогда можно уже быть немного спокойным, что какая-то часть из талантливой молодежи, она придет в вузы, а потом и в научно-исследовательские институты.
И правда, кажется, что именно это поколение ученых, которые уже соединяют науку с практикой, используют все ресурсы, что находятся под рукой, а результатов добиваются социально значимых, могло бы изменить российскую действительность. С другой стороны, в будущем году юношеские чтения имени Вернадского отметят юбилей 20 лет. О том, какие проблемы волнуют школьников в Москве и регионах, сегодня рассказывали эксперты конкурса. Кандидат геолого-минералогических наук Иван Молодых, ученый-секретарь Российского геологического общества Иосиф Вольфсон, руководитель секции радиоэкологии и инженерной экологии Эмилия Дроздова, а также сами ребята и их учителя. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Специальных авторских проектов». Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фитрилек. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.